Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал. С вами Алла Митрофанова. Далее в программе. Детективная история иконы. Реликвию, похищенную в 90-е, внезапно обнаружили в Венеции, выкупили и безвозмездно возвращают в Ярославль. Как все это было? Выходные на Цветном бульваре. Ярмарка, благотворительный забег и помощь детям, нуждающимся в лечении. О русской поэзии доступно и глубоко. Новый проект сайта fama.ru для школьников, родителей и вообще для всех, кто любит доходить до сути. И мы продолжаем наш журнал.
Дневник наблюдений.
Сегодня, 9 сентября, в аэропорту Шереметьево встретили икону 17 века, которую похитили в 1995 году из филиала Ярославского государственного музея-заповедника. Это было одно из самых громких похищений тех лет, и дело было весьма печальным. Икону не смогли найти. Речь идет об образе воскресения сошествия в ад с праздниками и историей страстей Христовых в 18 клеймах 1640-х годов. Некоторое время назад эту икону неожиданно нашли в Венеции. Она оказалась в частной коллекции, и пришлось ее оттуда выкупать за большие деньги. А возвращают ее в Ярославль безвозмездно. Занимаются этим учредитель и сотрудники Музея русской иконы в Москве. И это уже 20-я икона, которую они таким образом возвращают в Россию. Вообще спасибо огромное людям, которые занимаются такими вещами и тратят на это личные деньги, не стремясь при этом устроить шум вокруг события. О том, как все было и чем цена именно эта икона, узнаем от нашего собеседника. На связи с нами директор Музея русской иконы Николай Задорожный. Добрый вечер, Николай Васильевич.
Добрый вечер.
А можно у вас для начала спросить о том, почему так получилось, что в 90-е годы, 95-й год, вроде бы это время, которое в нашем сознании связано с тем, что сейчас принято называть духовным подъемом, почему так получилось, что в это время похищались иконы? Ведь не 17-й год уже на дворе.
Ну, вы знаете, вот такое, что ли, активное восстановление храмов. В начале 90-х были подписаны все соглашения с Русской православной церкви, начался вот такой сдвиг на возрождение, но это не докатилось до провинции. И, конечно, как раньше не было у музеев достаточных средств на содержание и на охрану произведений искусств, которые они располагали, также все проходило в том же ритме и в 90-е годы. И этим пользовались, конечно, злоумышленники и активно происходили кражи. И я скажу как. Вот возник большой интерес европейских стран в Германии, Италии, в какой-то степени Голландия, к русскому искусству. И это начало можно отнести к концу 70-х годов. Оно еще было связано с тем, что русские иконы начали попадать в достаточно большом количестве на Запад, появлением на Западе. Русская икона вызвала интерес у местных жителей, потому что, понятно, бедные эмигранты, они как только приезжали в одну из европейских стран, там, как их везли, там, кого-то через Италию, кого-то через Австрию, они были вынуждены продавать, потому что ничего другого они вывезти не могли. Рубли были никому не нужны, даже если и удавалось их вывезти. А так, русская икона, какие-то особенно редкие, представляющие музейное значение, конечно, не разрешалось для вывоза, но иконы 19 века в серебряных окладах, их в то время не считали, что это произведение искусства высокого класса, и так довольно легкомысленно разрешали официально вывозить. Уже начался процесс достаточно активный, который продолжался в 80-е и 90-е годы по контрабанде. И тогда, конечно, хлынул очень обширный поток икон. Наиболее авантюрные вот решались на такие грабежи, да, безусловно.
Николай Васильевич, а вы могли бы об этой иконе подробнее рассказать? Воскресение сошествия в ад. 17 век. Ярославская школа. Что собой представляет эта икона и в чем, собственно, ее ценность?
Ее ценность, что это икона древняя. Это 40-е годы 17 века. Икона большого размера, 1,40 м. Вот она происходит из храма Николы Надеина в Ярославле, а храм стоял на балансе как раз Ярославского музея-заповедника. Исследуя коллекцию икон Венеции сотрудник Третьяковской галереи, Левон Возгенович Нарцисян, обладающий прекрасной памятью и очень таким чутким глазом, он предположил, что ее происхождение связано вот именно с храмом Николы Надеяна, прояснил свои догадки и пришел к заключению, что это именно та самая икона, которая была похищена.
Вы могли бы рассказать о том, как она возвращалась в Россию? Какая история с этим связана? Ведь икона, если она в частной коллекции находится, ее же невозможно просто так взять и оттуда забрать.
Ну, безусловно, что была заплачена очень высокая стоимость, но все равно владельцы этой иконы, они считаются законными, добросовестными приобретателями. Они много лет назад ее купили. Эта икона находилась в открытом хранении, то есть ее не прятали где-то в банковских ячейках. Ее экспонировали, выставляли. Поэтому по закону европейских стран владелец иконы на данный момент является добросовестным приобретателем. И, как ни странно, Интерпол, даже имея договор с нашими спецслужбами, не имеет оснований для ее конфискации. Поэтому основателю нашего музея Абрамову, Михаилу Абрамову, удалось найти общий язык с владельцами, объяснить, что не совсем правильно держать у себя в коллекции в доме краденый образ. Ну и пришли к определенному соглашению. Безусловно, да, серьезная сумма денег была уплачена за эту икону.
А это деньги частные или они какой-то...
Частные, частные, да. Как и наш музей, у нас бесплатный музей. То есть мы не извлекаем никаких доходов, и основания музея, и лекции, которые проходят в нашем музее, тоже бесплатные концерты, экскурсии.
А что касается теперь уже возвращения этой иконы, какова будет ее судьба, когда она вернется в Ярославль, и что там будет? Будет ли там какой-то праздник?
В Ярославле, безусловно, но мы хотели бы этот праздник еще организовать и в стенах нашего музея. То есть мы обратились с просьбой к директору Ярославского музея Наталье Васильевне Левицкой с просьбой предоставить нам на некоторое время эту икону для экспонирования, объяснив, что в этом году исполняется 10 лет нашему музею, что на данный момент нами возвращено в Государственный музей России ранее похищенные 19 икон, и что было бы для нас очень символично вернуть в год нашего десятилетия 20-ю икону и все-таки ее какое-то время экспонировать в стенах нашего музея, где мы организуем выставку одного памятника, а потом она примет участие в выставке в конце года, посвященной десятилетию.
Николай Васильевич, вы очень интересно рассказываете и о музее, и о том, чем вы занимаетесь. А вам самому, насколько это все близко, и зачем это лично вам? Вот именно такая работа.
Ну, вы знаете, у меня больше половины моей жизни связана с иконой. 50 лет я уже связан с иконой. У меня когда-то была своя коллекция. Поэтому для меня это очень важно.
Почему вы начали этим заниматься? Как это случилось?
Ну, безусловно, в то время это далекий 67-й год, я даже не был крещеным, откровенно сказать, да. Было много друзей-художников, которые ездили в экспедиции, ездили на этюды, и, находясь в деревнях, они сталкивались с тем, что вот иконы валялись буквально там в сараях или где-то были сложены на чердаках, и иконами были забиты окна в сараях, их там использовали. И, видя в мастерских этих художников, как растворители из-под компрессов, из-под такого трепетного скальпеля осторожного, появляются древние слои 16-17 веков, освобождаясь из-под потемневшей олифы, и вот такой набухшей, знаете, так иногда прямо спекшейся черной олифы, и вдруг там что-то возникает великолепное по колориту, ярко-красное киноварь, золото. Конечно, я был этим зачарован и совершал первые свои личные экспедиции по деревням, где мне жители охотно дарили без денег, потому что если разговор там касался денег, то всякий раз был ответ, что иконы не продаются, а вот если там для возрождения, для реставрации, для обновления, то, пожалуйста, можешь забрать. Таким образом, у меня сформировалась неплохая тому времени в коллекции иконы. Вот в 1974 году я участвовал в одной из выставок, которая проходила в стенах музея имени Андрея Рублева. Так что у меня это длительное увлечение.
Николай Васильевич, спасибо вам огромное за комментарии, за ту работу, которую вы проводите и в музее, и по возвращению иконы, за те все бесплатные лекции и программы, которые вы у себя организуете. И я надеюсь, что это 20-я и далеко не последняя икона, которую вашему музею удалось вернуть.
Спасибо.
Николай Задорожный, директор Музея русской иконы, был с нами на связи по телефону. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Дела сердечные.
Завтра, 10 сентября, в Москве на Цветном бульваре будет замечательный праздник. Один из многих праздников в этот день города, но при этом совершенно особый. Здесь пройдет ярмарка, в которой примут участие самые разные благотворительные фонды. Здесь можно будет выбрать подарки для близких и друзей и, покупая их, помочь подопечным этих фондов, деткам и взрослым, которым нужны деньги на лечение, на жизнь, а порой даже и на выживание. Ярмарка обещает быть красочной и яркой, ну и помимо нее там же, на Цветном бульваре, пройдет благотворительный забег. Такие забеги становятся все более популярны сегодня. Ну а все детали того, что будет завтра на Цветном бульваре, узнаем у нашей гости. В нашей студии сотрудник фонда «Жизнь как чудо» Юлия Гиняева. Добрый вечер, Юля.
Добрый вечер.
Подробнее можно, пожалуйста, о том, что будет происходить в субботу на Цветном бульваре и кого вы там ждете?
Да, действительно, 10 сентября в эту субботу на Цветном бульваре состоится очень большой фестиваль. Он такой добрый, называется «Добрая Москва». Состоится он в рамках праздника Дня города. Этот фестиваль уже проходит третий раз, и уже третий раз, собственно, мы в нем принимаем участие, наш фонд. В субботу будет такой день добра, то есть это будет благотворительная ярмарка, в которой принимает участие очень много благотворительных фондов, они представят свою какую-то сувенирную продукцию, свои какие-то уникальные прекрасные услуги. Можно будет пожертвовать любую сумму, которая пойдет на помощь тем подопечным, собственно, которым помогает данный фонд. Мы помогаем детям с тяжелым заболеванием печени, и тоже да, на нашем стенде можно будет помочь нашим подопечным, купив какую-то продукцию. Продукцию у нас на стенде. Ярмарка эта начнется в 12 часов дня и пройдет до самого вечера, поэтому приходите, пожалуйста, с детьми, с друзьями, родственниками. Будет замечательно, радостно, добро и весело. Собственно, приходите, это будет на всем бульваре, да, и весь бульвар будет усыпан стендами благотворительных фондов, будет очень ярко. Также в 2 часа дня состоится благотворительный забег, в котором будут принимать участие бегуны, которые будут бегать в пользу благотворительных фондов.
Какие-то, прошу прощения, специально обученные бегуны? Или каждый желающий может им стать?
На самом деле, да, действительно, есть и профессионалы, есть и любители. В прошлом году, например, я тоже бегала в пользу нашего фонда. Дистанция там совсем небольшая, 4,5 километра, поэтому, в принципе, осилить ее может, на самом деле, практически любой любитель, человек, который просто бегает немножечко в любое время.
У себя в районе, например,
да,
по парку.
Да, действительно. Вот. Пожертвование такое для фондов от 500 рублей. То есть вы регистрируетесь, ставите галочку рядом с фондом, за который хотите бежать. Его можно выбрать. Регистрация на сайте добрызабег.рф. Там вы выбираете фонд, за который хотите бежать, выбираете сумму пожертвования от 500 рублей. И, пожалуйста, приходите в 2 часа дня, мы будем ждать. Кстати говоря, можно совершенно юмористически как-то одеться. Вы будете заметны, да, можно надеть какой-то парик, там, балетную пачку и, в общем, внести такой праздничный и юмористический налет этому спортивному и доброму мероприятию.
А такая светлая мысль, я уже кого-то посещала из бегунов? Были прецеденты?
Всегда, на самом деле, даже, в общем-то, таких серьезных забегах городских всегда находятся люди, которые подходят таким креативом к забегам, к своим.
Вот этот добрый забег.рф, а до этого полумарафоны или какие-то подготовительные забеги, про которые мы с вами тоже в этой студии говорили, ваш слоган «Бегу за чудом», это какой-то новый тренд в нашей жизни получается. То есть людям важно не просто бежать, а бежать...
Со смыслом.
Со смыслом.
Точно. Именно эту идею мы закладываем, когда говорим о нашей команде, которая у нас уже сформировалось, «Бегу за чудом». Действительно, это люди, которые все свои забеги, и, кстати, в принципе, все свои какие-то спортивные достижения, они вкладывают в это смысл. То есть глубокий, не только спортивно, не только на результат, но еще и такой идейный. Да? То есть человек своему окружению рассказывает о том, что он бегает не просто ради спорта и ради своих результатов, он еще бегает со смыслом, потому что он привлекает свою аудиторию к помощи тем людям, тем детям в данном случае, которые нуждаются в этой помощи. То есть он говорит о том, что его забег он посвящает нашим подопечным и предлагает своей аудитории поддержать наших ребят. То есть, соответственно, можно зайти на профиль этого человека, на профиль этого бегуна у нас на сайте какчудо.ру и сделать любое пожертвование. Это может быть 30 рублей, 50, любое. На самом деле это нам очень помогает спасать наших ребят в какой-то сложный срочный сбор, когда мы просто реально накапливаем эти деньги для вот таких вот срочных просьб от родителей, когда лекарственный препарат нужен реально там завтра, или билет, то есть ребенок должен приехать из региона, например, на свою реабилитацию как-то достаточно срочно, да, что-то там пошло не так, и нужно приобретать билет, и у нас как раз есть эти деньги в запасе, да, которые к нам поступают вот с помощью таких сборов в том числе, либо с помощью короткого номера. Номера смс на 7715 можно отправить слово «чудо» через пробел любую сумму пожертвования. И таким образом вот мы, как сказать, такая подушка безопасности, к которой мы обращаемся как раз вот в такие срочные вопросы наши.
7715, слово «чудо», пробел и сумма пожертвования. Ну, либо же завтра, в субботу, можно прийти на Цветной бульвар и увидеть там огромное количество стендов, среди которых будет и стенд фонда «Жизнь как чудо», и других фондов благотворительных тоже, помогающих нам в этой жизни. И обучающих нас тоже, наверное, помогать и присматриваться к окружающей реальности. И, конечно, благотворительный забег, который начнется в 2 часа дня и в котором тоже могут принять участие все желающие. Огромное вам спасибо за эту информацию.
Вам спасибо, Алла.
Юлия Гиняева, сотрудник благотворительного фонда «Жизнь как чудо», была в нашей студии. Светлый вечер на радио «Вера» продолжается. Вы слушаете наш еженедельный журнал.
Републикация.
В рубрике «Републикация» мы традиционно смотрим сайт fama.ru, листаем журнал «Фома» и обращаем внимание на наиболее интересные статьи, которые появились здесь за последнее время. На сайте fama.ru появился целый цикл, новый цикл, который будет посвящен русской литературе. И, я так понимаю, сейчас мы уточним у нашей гости, он прежде всего адресован школьникам, родителям и, может быть, учителям, преподавателям литературы. Здесь объясняются довольно сложные стихи из школьной программы, объясняются очень доступным, хорошим языком. Контекст, автор в этом контексте и про что стихи. Ася Занегина, филолог и сотрудник журнала «Фома» в нашей студии. Добрый вечер, Ася.
Здравствуйте.
Расскажите, пожалуйста, об этой новой рубрике и о том, про что, собственно говоря, вы делаете свои публикации.
Честно говоря, вначале вы сказали о том, что проект ориентирован на школьников, на учителей. Это не совсем так. Проект ориентирован на любого любителя поэзии. И те стихи, которые отобраны нашей редакцией, это чисто наш субъективный выбор. Может быть, кто-то с этим не согласится. Кстати, проект называется «50 великих стихотворений». Конечно же, их не 50, для каждого свои великие стихотворения существуют, но, тем не менее, отобрали мы 50. И что представляет из себя наш проект? Да? Мы пытаемся доходчивым языком объяснить читателю смысл тех стихотворений, которых мы считаем знаковыми. Начали мы со стихотворений Александра Блока «Успение» и Николая Гумилева «Слово». Да, действительно, эти стихотворения проходятся в школе. Они есть в школьной программе, и действительно, какой-то школьник может что-то там подсмотреть и блеснуть знаниями на уроке. Ну а дальше у нас, к примеру, планируется разбор стихотворения Александра Галича, известного барда 20 века, «Псалом», который, конечно же, в школе не проходит.
Но это смотря какая школа.
Ну да, да, педагог. Вы правы. Вот. Или, к примеру, Валерия Брюсова. Очень сложное стихотворение, у него есть «Библия». Но, тем не менее, я думаю, что оно тоже будет интересно как и обыкновенному любителю поэзии, так и школьнику и учителю в том числе.
А лично для вас что принципиально важно в этой рубрике? И что, на что вы пытаетесь особое внимание обращать, когда занимаетесь этими текстами?
Ну, в первую очередь, конечно же, на библейские образы, на библейские аллюзии, цитаты, потому что их необходимо пояснить, необходимо истолковать. И это для меня, как для филолога, как для литературоведа, необыкновенно интересно. Для меня даже здесь существует дополнительный интерес, потому что я пишу и научные статьи сложным языком. А здесь Фоме приходится писать довольно просто для человека, который, ну, не искушен вот этими литературоведческими, лингвистическими терминами. Хочется донести, конечно же, и пояснить не только какие-то библейские цитаты, библейские аллюзии, но и заставить человека поразмышлять над тем стихотворением, которое он уже, возможно, читал, и теперь увидит там что-то новое, или вообще откроет для себя какого-либо нового автора.
Простые примеры, которые можно провести из стихотворения Гумилёва «Слова», чтобы проиллюстрировать, о чем сейчас идет речь.
Да.
К примеру, здесь есть такие ссылки: «Солнце останавливали словом, словом разрушали города».
Да, да.
Это может казаться красивой метафорой, но если копнуть чуть глубже, то выяснится, что у таких, что это фактически гиперссылки, что это гипертекст. Если на него нажать, кликнуть, то появится ссылка на библейские сюжеты. И дальше, я думаю, строчки, которые помнят все, потому что все оттенки смысла умное число передают. Это тоже текст, который хорошо запоминается и оседает в сознании, но что значит умное число и почему оно передает все оттенки смысла, над этими вещами приходится думать. Кстати, спасибо, что вы на все на это обращаете внимание и отсылаете к первоисточнику, что, собственно говоря, сам Гумилёв имел в виду. А вы всегда точно знаете, что автор имел в виду, кстати?
Пытаюсь понять, как гумилёвовед и как просто литературовед. Я являюсь гумилёвоведом, и, конечно же, мне проще копаться в текстах своего любимого автора. Кстати, произошла забавная история, могу рассказать.
Расскажите.
Об этом. Мне, как гумилёвоведу, конечно, хотелось, чтобы проект стартанул именно с текста «Слова». Слово. Но получилось так, что выпуск данного проекта «50 великих стихотворений» приурочили к великому празднику Успения Пресвятой Богородицы, что удачно совпало с названием, со стихотворением Александра Блока «Успение». Вот так получилось, что Блок вышел первым, а вот, как известно, в Серебряном веке было невероятное такое поэтическое противостояние между Блоком и Гумилёвым. Они друг друга критиковали в своих статьях, работах, не только...
Но при этом нежно любили все равно где-то глубоко внутри.
Я тоже так думаю. Но вот, тем не менее, в данном случае, в нашем проекте победил Блок.
Забавно, действительно. Расскажите, пожалуйста, еще о том, какие вы собираетесь брать произведения в ближайшее время. Вы уже назвали Галича, вы уже упомянули то, что есть, но в каком направлении дальше вы будете эту тему развивать? 50 великих стихотворений, это значит совершенно разные авторы. Кого ждать читателям еще?
Сразу скажу, не хронологически стихотворения будут располагаться, а так достаточно эклектично. Вот в следующем ждем стихотворение Федора Ивановича Тютчева «Наш век», что является невероятно актуальным сейчас. И хотелось его разобрать, и, я думаю, читатели увидят параллели века Тютчевского и сегодняшнего.
Это очень, кстати, важная была бы история. Еще раз к этому обратиться и посмотреть, на какие грабли уже наступили в XIX веке,
это
которые
верно.
Сейчас у нас практически перед носом, а может быть, уже и набили нам шишку. Спасибо вам большое за этот проект и за вашу работу, и ждем дальнейших публикаций.
Вам спасибо.
Ася Занегина, сотрудник журнала «Фома», филолог, была в нашей студии. И мы говорили о новой рубрике, которая появилась на сайте foma.ru, «50 великих стихотворений». Так она называется. Уже сейчас здесь можно увидеть разбор текстов Николая Гумилёва и Александра Блока. Ну и в ближайшее время ждем новых публикаций. Спасибо, до свидания.
До свидания.
Наш радиожурнал подходит к концу, а «Светлый вечер» на радио «Вера» продолжается. Этот час с вами провела я, Алла Митрофанова. Ну и в завершении журнала, как всегда, традиционная музыкальная композиция. 8 сентября исполнилось 175 лет со дня рождения Антонина Дворжика, одного из крупнейших чешских композиторов, музыка которого известна во всем мире. Он считается представителем романтизма в музыке. Он дружил с Брамсом и Чайковским, был невероятно востребованным не только в Чехии, но и в Англии, и в Штатах, и в других странах. А еще он был отцом 8 детей и со своей женой прожил в браке 31 год, до самой смерти. Дворжик долго искал свой собственный стиль, и большое влияние на него оказали не только Бетховен, Моцарт и романтики, но и, например, афроамериканская музыка или индейская культура. Пусть в память о нем у нас в эфире прозвучит его серенада. Антонин Дворжик на радио «Вера».
Светлый вечер. На радио «Вера».